Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня у нас 14 февраля, 9 часов 30 минут московское время. Мы начинаем очередное заседание нашей корпоративной среды. Сегодня мы проходим в тестовом режиме наши уважаемые программисты обеспечивают нам трансляцию в YouTube. Так что мы приближаемся к тому показателю, чтобы наши уважаемые эмитенты, удаленные и от наших офисов, и от других территорий, могли в потоковом видео смотреть вживую, в реальном времени, все наши заседания корпоративной среды. Ну вот, к этому будем стремиться и приближаться именно с точки зрения того, чтобы обеспечить, скажем так, доступность наших услуг для наших клиентов и наших потенциальных клиентов. Сегодня у нас продолжение прошлого заседания, а именно Станислав Анатольевич Тархов будет нас просвещать по вопросам на тему созыв и проведения собрания. Если подготовка и мероприятия по созыву собрания мы обсуждали в прошлый раз и на этом остановились, то теперь Станислав Анатольевич нам расскажет свой богатый опыт и выдаст рекомендации по проведению собраний в 2018 году. Ему и слово.
Да, спасибо. Уважаемые коллеги, доброе утро. Переходим к слайду 24. Нам в прошлый раз не хватило немножечко времени для того, чтобы завершить доклад по созыву и проведению общего собрания. Мы с вами остановились на таком пункте, как регистрация лиц, участвующих в общем собрании. Что можно тут, на что обратить внимание? Что регистрация лиц должна проводиться по адресу места проведения собрания. Не стоит разделять эти два адреса. Что в случае отсутствия кворума открытие общего собрания, открытие переносит на срок, установленный уставом общества, но не более чем на 2 часа. Если в уставе нет никаких нормативов на этот счет, то открытие собрания переносится на 1 час. Наверное, стоит тут обратить такое внимание на такой тонкий пункт, может быть, практически не всем встречается, но так в порядке дискуссии, может быть, даже хотел задать вопрос, осветить проблему. У нас в случае отсутствия кворума открытие собрания переносится на 1 час. Вот. И вот всегда возникает вопрос, мы не можем открыть собрание ранее, если придет лица, обеспечивающие кворум. Или все-таки можем раньше начать. Вот. Но в нашей практике мы остановились на том, что раз есть указание о переносе срока открытия собрания, то весь этот час мы ожидаем кворума. Даже если кворум придет в течение часа и на полчаса раньше, чем новое время проведения собрания, то собрание открывается все-таки в новое назначенное время открытия собрания, а не тогда, когда все-таки соберется кворум.
Секундочку, давайте мы практическое занятие проведем. То есть, если у нас открытие собрания намечено, начало работы собрания на 10 утра, в 10 утра счетная комиссия докладывает о том, что кворум отсутствует, решение переносится на 1 час. Открытие собрания на 11 утра.
Собрание переносим, да, на время, установленное уставом, либо, если нет, то на 1 час. То есть, на сколько? На 12?
Да, на 12,
да,
хорошо.
Если 11, то переносим на 12. Если, условно говоря, 15 минут, в 11.15 кворум является пришел. Кворум, то мы остаемся в ожидании 45 минут до вновь назначенного времени открытия собрания.
Так, а если в результате того, что в 11.15 соберется такой кворум, что будет 100% акционеров?
Законодатель нам не предоставил право варьировать это. Ну, если все собрались, то тогда и ладно. Нет, придется ждать 12.00.
То есть, уважаемые коллеги, уважаемые эмитенты, позиция Станислава Анатольевича принятая в новом регистраторе, была озвучена.
Да, ну да, хотел сказать, что это не только моя личная позиция, вот и служба корпоративных секретарей поддерживает также трактовку. Я думаю, тут, наверное, особых споров нет, просто хотелось обратить, остановиться на таком нюансе.
Спасибо большое.
Да, далее, что можно сказать по поводу регистрации лиц, что понятно, что физические лица регистрируются при условии совпадения фамилии и одного из реквизитов. Это номер бланка паспорта, либо отметка о нем на 19 странице и адрес прописки. Нужно, чтобы совпадало со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, хотя бы два реквизита. Фамилия и номер документа, имеющийся в реестре, либо фамилия и адрес прописки. В случае, если не совпадает ни паспорт, ни адрес прописки, то мы такое лицо, к сожалению, зарегистрировать не можем. Безусловно, необходимо не забывать об отметках, имеющихся обычно на 19 странице паспорта, о ранее выданных паспортах, которые может встретиться в реестре. Вот. И также смотреть на старые штампики прописки, может быть, тоже один из них совпадет с реестром, со списком лиц, имеющих право на участие в собрании. Если говорить о регистрации юридических лиц, то здесь ситуация такова, что в случае, если приходит первое лицо, то обязательно счетной комиссии передается заверенная копия первым лицом протокола о назначении, но, конечно, можно принять и оригинал, можно и нотариальную копию принять, если таковые будут предоставляться, и паспорт первого лица, вы должны удостовериться, что перед вами именно то лицо, которое указано в протоколе о назначении. Если говорить о регистрации лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности, то необходим паспорт представителя и доверенность на голосование. Обратите, пожалуйста, внимание, что это уже достаточно, так скажем, избитый пункт, но тем не менее хотел обратить внимание, что доверенность выдается именно на голосование в соответствии с законом об акционерных обществах. Доверенности общего профиля, как любят говорить, генеральные доверенности, где возможно все, кроме голосования, в общем случае не подходит. Как запасной вариант, если в доверенностях каких-то таких обширных вы находите полномочия по распоряжению всем имуществом общества, какие-то такие фразы, которые позволяют вам судить о том, что в полномочия лица входят и распоряжение таким имуществом, как акции, принадлежащие юридическому лицу, то такую доверенность тоже можно принять как основание для регистрации представителя. Но какие-то общие фразы, не знаю, представлять интересы юридического лица там, в каких-то учреждениях, такие доверенности к нам, к сожалению, не годятся при проведении регистрации. Хотел остановиться тут на тонком моменте, который сопровождает иногда регистрацию юридических лиц. Бывает так, что приходит генеральный директор без каких-либо документов, и генеральный директор говорит: вот я пришел, я всем известен, зарегистрируйте меня, пожалуйста. Вот, любой подтвердит, что я генеральный директор, главный акционер предприятия, где вы осуществляете функции счетной комиссии. К сожалению, слова на веру мы принять не можем как основание регистрации, но необходимо всегда помнить, что если у этого акционера юридического лица имеется счет, открытый напрямую в реестре акционеров, то есть он находится в учете в реестре акционеров общества, а не под номинальным держателем в каком-нибудь депозитарии, то в реестре акционера должны быть документы о назначении этого первого лица акционера юридической компании. Вот. Поэтому рекомендуем в случае возникновения таких ситуаций, когда перед вами стоит лицо, называющееся директором акционера, обращаться к коллегам в офис и смотреть, какие документы имеются в реестре. Потому что если все-таки таковые документы имеются, анкета, протокол о назначении, длящиеся полномочия, то такое лицо скорее стоит зарегистрировать, потому что при дальнейших, ну так скажем, судебных разбирательствах мы как регистратор не объясним суду, почему, имея документы о первом лице, мы все-таки не произвели регистрацию генерального директора такого акционера. Вот. Тут необходимо, конечно же, напомнить, что это такие тонкие нюансы, и в обязанность юридического лица все-таки входит предоставить документы, подтверждающие полномочия на общем собрании. Это регулируется постановлением 12.6 ПЗН прямо. Вот. Но в таких, скажем так, критичных ситуациях все же лучше пойти навстречу и, если есть возможность, воспользоваться документами, имеющимися в реестре. Вот. Также, да.
А вот еще вопрос из зала. Если документы имеются в реестре, и там срок полномочий уже закончился по документам, а по данным ЕГРЛ срок полномочий действующий. Как быть?
Да, Александр Ильич, спасибо большое. Отличнейший вопрос. Прям, да, тоже сняли с языка. Немножко, так скажем, как это, отойду назад. Также хотел обратить внимание, отвечая на этот вопрос, что есть письмо Банка России, которое говорит о том, что регистратор при осуществлении регистрации может, но не обязан руководствоваться сведениями из ЕГРЮЛа. Таким образом, у нас в соответствии с законом об акционерных обществах полномочия генерального директора, срок действия которого по уставу прошел, он не прекращается, генеральный директор продолжает осуществлять свои полномочия в полном объеме. Эта норма достаточно недавняя, ей, по-моему, года два, не более. Это, безусловно, хорошая норма, которая сняла вот этот вот тонкий момент, когда все, у вас полномочия директора закончились, первого лица нет, никого нет, что делать, как назначать, то есть такая юридическая яма, из которой не выбраться. Для того, чтобы назначить собрание, надо директором поручить регистратору провести собрание, а директор неполномочен, и вот замкнутый круг. Вот, к сожалению, к счастью, это уже два года как проблема преодолена, и директор, полномочий которого не прекратили решением уполномоченного органа, продолжает осуществлять свои полномочия, и если этот директор находится в ЕГРЮЛе, и перед вами стоит лицо, у которого срок полномочий все же просрочен по уставу, мы это лицо принимаем как, естественно, действующее лицо от имени этого юридического лица, и также производим регистрацию.
То есть, исходя из сказанного вами, можно сделать вывод о том, что к поездке на собрание необходимо подготовиться счетной комиссии, сидя дома. В первую очередь, проверив и сверив реквизиты и наличие документов по данным лицевым счетам юрлиц.
Да, это можно было бы рекомендовать. Мы в некоторых случаях берем с собой заранее сканообразы анкет. Вот. Достаточно долгое время мы хотим, и IT-направление об этом думает, каким образом обеспечить автоматический экспорт образов анкет, чтобы они были привязаны к тем счетам, которые имеются в программном обеспечении, с которым мы выезжаем на собрание. То есть, условно говоря, не в рамках какой-то телефонной связи решать, кто перед вами стоит дистанционно, да, сверяясь с коллегами в офисе, там, Иванов Иван Иванович, какая подпись, как он выглядит и так далее, а все-таки, чтобы мы имели эти документы непосредственно на собрании. Вот. Также можно сказать, что если мы попадаем совсем в такую ситуацию, допустим, перед вами стоит генеральный директор юридического лица, акции которого учитываются в депозитарии, то есть вот вам депозитарий раскрыл, некая зауромашка, все, никаких сведений нет вообще. Конечно же, там в раскрытии может проскочить имя генерального директора, вот, но тем не менее, вот перед вами есть название юридического лица, физическое лицо, которое говорит, я директор. Вот. Что делать, непонятно. Потому что документов в реестре акционеров на это лицо у нас нет. Потому что мы не учитываем это лицо напрямую в реестре. Как принять решение, регистрировать это лицо все-таки в участии собрания или нет? Потому что, как полномочия важны, и просто так отказать все-таки неправильно. Вот. Мы для себя приняли, опять-таки, в соответствии с рекомендациями Банка России, то, что мы можем опираться на ЕГРЮ, если у нас есть техническая возможность. Поэтому, если мы увидим, что то лицо, которое называет себя директором компании и стоит перед нами без документов, увидим то, что оно внесено в ЕГРЮ как первое лицо компании, то скорее мы пойдем на регистрацию лица для участия в собрании, для недопущения
нарушения прав. Ну, паспорт прав. Он должен указать?
Безусловно, конечно, конечно, да, паспорт должен предъявить.
С чем связи?
Вот. Да, да. Может, безусловно, такое случиться, что перед вами однофамилец, да? Вот. Но тут.
Правильно, тезка это, в общем.
Ну, редкий случай, но бывает.
Безусловно, возможно и фальсификация, да, то есть человек знакомый с подходом регистратора к данному вопросу, с общими знаниями по учетной системе, конечно же, может спланировать такое преступление, как пользование правами за другое лицо. Но мы же с вами все-таки исходим из презумпции добросовестности всех участников процесса. Каждого, если подозревать, то вообще ничего не будет происходить. То есть законы написаны в расчете на их исполнение, а не на их нарушение. Вот. Но, безусловно, да, можно попасть в неприятную ситуацию. Так,
вопросы от Эльвиры Николаевны Коробковой.
Здравствуйте. Право доверенности участия в собрании предполагает следующим. То есть только такая
правда. Участие
в собрании.
Ну, вы
имеете
в виду...
Без голосования. Без голосования. Мы можем допустить
да. Голосование? Да. То есть у нас... Как у нас доверенность должна быть выдана на голосование, да, иногда у нас встречаются доверенности на участие в собрании. Вот. Все-таки с учетом опыта и понимания, что, ну, какое правоприменение у нас сложилось за последние 20 лет, мы такие доверенности допускаем до полноценного участия в собрании.
То есть понятие участия в собрании включает в себя голосование.
Да, ну, в принципе, да, участвующими в собрании вообще по закону, в соответствии с терминами закона, являются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем. А регистрация предполагает все-таки и выдачу бюллетеня, если голосование считается бюллетенем. Поэтому бюллетень такому лицу, с такой доверенностью, также будет выдан.
Спасибо.
Спасибо.
Так, продолжаем дальше.
Да. Так, ну вот, пожалуй, да, о нюансах регистрации мы что вспомнили, рассказали. Да, переходим к самому этапу проведения общего собрания акционеров. Как ранее уже было сказано, что годовое собрание проводится, да, слайд 25, годовое собрание проводится не ранее, чем через 2 месяца, и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Таким образом, это диапазон дат от 1 марта до 30 июня включительно. Есть у нас дополнительные требования, что собрание должно проводиться в городе, поселке, селе, являющемся местом нахождения общества, если иное место не установлено уставом общества. Что можно сказать на этот счет, что уставом может быть установлен в принципе любой город Российской Федерации, и по решению совета директоров о созыве собрания, собрание может проводиться в одном из адресов, установленных уставом общества. Что тут можно, из каких нюансов, на каких нюансах можно остановиться? Что функции счетной комиссии обязательно должны поручаться регистратору в публичном акционерном обществе, там, где не важно, сколько акционеров, один, два и так далее. Либо в любом акционерном обществе количеством владельцев голосующих акций более 500. Хотел тут подчеркнуть, что именно владельцев голосующих акций. У нас просто бывают ситуации с эмитентами. Допустим, у эмитента есть акционеры, владеющие привилегированными акциями в количестве там 500 и более, но по ним исправно платятся дивиденды. Вот. Таким образом, данные лица не имеют права на участие в собрании, они не включаются в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Таким образом, эти акционеры никаким образом именно в голосовании не участвуют. Но поэтому в этом случае у нас в список попадают только владельцы голосующих акций. Допустим, если есть количество акционеров, обладающих обыкновенными акциями, там 2, 3 и более, то привлечение регистратора в этом случае, ну, с точки зрения необходимости отчисления регистратора, не обязательно. Вот, мы сейчас поговорим далее, как это отражается на возможности удостоверения решения общего собрания, но вот именно как счетная комиссия, регистратор в этом случае не должен участвовать в этой процедуре. Так, ну, переходим. Не знаю, на чем тут, если честно, остановиться при проведении общего собрания акционеров подробно. Давайте тогда, если возникнут вопросы, да, перейдем к следующему слайду. После проведения общего собрания составляется протокол общего собрания и протокол об итогах голосования. Оба этих документа составляются не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания. Прошу отметить, что точка отсчета является для и того, и другого документа именно дата закрытия общего собрания акционеров. То есть эти сроки непоследовательны друг за другом. Сначала протокол об итогах голосования, а потом протокол общего собрания. То есть оба документа должны быть составлены в течение 3 рабочих дней. Просто если так получается, что регистратор составляет протокол, ну, условно говоря, на 2-й рабочий день, или так получилось на 3-й рабочий день, мы, конечно же, не практикуем особо такую позднюю выдачу документов, как регистратор, но бывает, что акционер, условно говоря, что-то там не донес, какие-то документы не до конца предоставлены, и мы не можем выпустить из рук протокол об итогах голосования до устранения каких-то замечаний на уступки, по которым мы пошли. Вот, соответственно, у общества в этом случае тогда остается вот буквально один рабочий день или тот же день в дату составления протокола об итогах голосования, и обществу необходимо составить протокол общего собрания в срочном порядке.
Вопрос из зала. А влияет ли как-то на все даты, которые вы обозначили, проведение собрания в выходной день? Разгар сезона, там суббота и воскресенье, все задействовано.
Да, спасибо за вопрос. Да, влияет, потому что у нас протокол об итогах голосования составляется именно в течение 3 рабочих дней. Законодатель подчеркнул, что это не календарные сроки, а рабочие. Соответственно, мы можем, условно говоря, если собрание проведено в субботу, да, вот, то мы можем составлять протокол вплоть до среды. То есть понедельник, вторник, среда, вот третий день. Это последний день для составления и протокола общего голосования, и протокола общего собрания.
Спасибо.
Спасибо.
Так, Эльвира Николаевна.
Да.
По поводу подсчета голосов по бюллетеням. Допустим, нам была дана доверенность, где оговорено голосуем за. Мы получаем бюллетень, начинаем его учитывать, а там против. Что мы делаем?
Отличный, Эльвира, вопрос. Да, до сих пор в регистраторском сообществе есть дискуссия по этому поводу. Давайте тогда подробнее на ней остановимся. Доверенность есть сделка между двумя лицами, между доверителем и... Нет?
Односторонний,
да, спасибо, да, юристы точнее, да. Да, есть односторонняя сделка между именно доверенным лицом, да, и сделка доверителя. Вот. Регистратор, хоть и участвует в этом процессе, как лицо, отдающее подсчет, вот, но все же не является, ну, как исполнителем данного полномочия. Поэтому у нас все время возникали теоретические проблемы с тем, как поступить, если все-таки такой несчастный случай настанет. Потому что вопрос очень тонкий, вот, но на данный момент мы не видим оснований для того, чтобы регистратор, усмотрев различия в том, как ему поручено голосовать и как он проголосовал, все-таки не принял бы данное голосование. Оснований нет.
То есть мы принимаем против?
Да, мы посчитаем против, потому что так проголосовало лицо. Ну, не знаю, если есть какие-то иные соображения, выскажите. Да, потому что на данный момент вот так. И все претензии должны решаться между этими двумя сторонами. Почему доверенное лицо не исполнило доверенность так, как было поручено? То есть, с одной стороны, это такой, хороший механизм, чтобы ваш представитель на собрании не вильнул в сторону, да, не ошибся с голосованием. Вот. Но с точки зрения практической исполнимости и контроля за этим, вот тут большой вопрос.
Признать данного акционера через представителя, ну, соответственно, не проголосовавшим, мы не можем.
Не можем, а нет
оснований. И регистратор не является тем надзорным, скажем так, органом, который вправе решать какие-то спорные вопросы. Вопрос от эмитента, да, пожалуйста.
А в таком случае доверитель-то вообще не узнает, как исполнено его поручение или нет?
По результатам голосования.
Да, механизм,
годовой отчет не утвержден.
Да, механизмов такого прямого контроля
у доверителя нет. У регистратора нет такой, ну как бы, не за необязанности. Ну, это же не обязанности, а вот регистратор не скажет, а ваше доверенное лицо, уважаемый доверитель, не исполнила, вот мы видели, доверенность, да, там было вами поручено, поручение было такое, но ваше поручение исполнено не так. А регистратор в данном случае является информационной базой для доверенности?
Да, но да, мы сейчас говорили о формальном исполнении, да, так, если все будут стоять на своем, если, но, безусловно, неформально, при такой ситуации на собрании, то, безусловно, это вызовет действия счетной комиссии, которая подойдет к представителю, спросит, а ничего ли вы случайно не перепутали, посоветуется с эмитентом на этот счет, потому что, как правило, ну, все-таки большинство, там 99% таких доверенностей мы встречали на крупные пакеты. И, как правило, все-таки крупный пакет – это почти равно эмитент, там уже включается такая политика, и мы как регистратор эмитента, мы же, ну, условно говоря, там как доктор, да, мы там не совсем чужие люди, мы тут пытаемся все-таки эту ситуацию по-человечески как-то урегулировать, чтобы у всех было понимание, что это какой-то вот не ошибка, а это взвешенное решение, сознательный шаг. И если, условно говоря, кто-то ошибся, то если есть возможность, то он, конечно, переголосует. А такая возможность, ну, все-таки ее можно найти, если говорить так о реальной кухне проведения собрания.
Мы неформально относимся, все равно читаем доверенность.
Конечно, конечно, да. Да. И если возникает такая проблематика, то мы, безусловно, решаем это вместе с эмитентом. Но если стороны стоят до конца на своем, то, как говорится, на нет и суда нет, нам придется принять все данные более
жизни. А если пришел, поставил галочки «Веди», что с этим вирусом делать?
Галочки «Веди» вы имеете в невыбранном варианте голосования, а вот «За», «Против», «Воздержался»?
И против, и за, и воздержался.
Этот бюллетень мы легко можем признать недействительным, основание есть.
А в этой ситуации вы признаете действительным. Был полномочен поставить галочку только там, поставил в другом месте, признаете, а две галочки не признаете. Это для общего развития.
Да, да. Ну, это немножко разные вещи, потому что у нас есть норма закона, которая говорит о правилах заполнения бюллетеня. Оно, это правило, ему уже вот 20 лет, и тоже там есть небольшие смешные нюансы. Там, знаете, велик русский язык, да, то есть законодатели хотели, как всегда, кратко и точно и однозначно изложить, но не получилось. Написано в 60-й статье следующее, что голосующим должен быть оставлен только один вариант голосования. Оставлен слово, позволяющее трактовать. У нас были прецеденты в моем старом, еще в прошлом опыте, что нам аж ПКЦБ писало о том, что голосование галками невозможно, что оставить один вариант голосования, это значит вычеркнуть ненужные. Хотя мы...
Например, вычеркнуть все.
Да. Вот. Поэтому мы, безусловно, рекомендуем для исключения каких-либо трактовок все-таки выбирать вариант голосования путем вычеркивания ненужных вариантов голосования. Как и мы, если голосуете «за», то вычеркиваем слова «против» и «воздержался». Но мы не видим оснований все-таки признавать недействительными те бюллетени, в которых четко и ясно обведен вариант голосования «за», галочка проставлена «за». В конце концов, количество голосов в поле рядом с вариантом «за» пространственное количество голосов. На наш взгляд, все-таки оставить один вариант голосования можно несколькими способами. Можно путем вычеркивания ненужных, путем отметки проставления в выбранный вариант голосования, путем введения. Вот, поэтому тут, конечно, вот есть простор. Поэтому, не пользуясь вот этим правилом, законом об акционерных обществах, что лицом не оставлен один вариант голосования, ну, допустим, вычеркнул все, да, или галки в двух местах проставил или в трех, то этот бюллетень достаточно бесспорно признается именно недействительным по этому вопросу.
Ну, галку не зачеркнул, галку
по, по этому вопросу.
Да.
Спасибо за уточнение. Дело в том, что у нас бюллетени могут содержать несколько вопросов, и признание бюллетеня недействительным по одному из вопросов не влечет действительности по, да, по остальным и в целом. Это прямая норма 12.6 ПЗН, да, на это тоже необходимо обращать внимание.
Они действительны полностью, не подписаны акционером, причеркнуты.
Тут, знаете, тоже мы, да, начинаем вот такие в нюансах немножечко увязать, даже не увязать, а углубляться в нюансы. Дело в том, что как ни странно, но законодатель нигде не прописал, что неподписанный бюллетень является недействительным. То есть вот напрямую. У нас на этот случай есть две категории бюллетеней, которые мы подсчитываем. Первое – это недействительный именно бюллетень. Это там, где голосующим не оставлен один вариант голосования. Также, где по выборным органам, допустим, Ревкомиссии превышено количество голосов «за». Там, где превышено количество кумулятивных голосов по совету директоров, все такие случаи по законодательству признают бюллетень недействительным по соответствующему вопросу. Но если бюллетень не подписан, он по закону не является недействительным, он не подсчитывается в связи с его неподписанием. То есть, но, условно говоря, вот эта копилочка из неподсчитанных, она состоит из двух, как сказать, ручейков. Это недействительные бюллетени и это неподсчитанные по иным основаниям. Вот неподсчитанные по иным основаниям является как раз неподписанный бюллетень. Формально он по закону не является недействительным. Да. Но хотя, безусловно, принимать результаты голосования по ним подсчитывать нельзя.
Уважаемые коллеги, Станислав Анатольевич, тут 10 минут у нас осталось, потому что сегодня у нас последний 14 февраля, последний день сдачи ежеквартального отчета, и Екатерина Швец у нас еще на готове о новеллах в раскрытии информации в текущем. Итак, Станислав Анатольевич, дальше.
Да, да. Я тогда постараюсь, да, тут у нас немного осталось. Далее.
Слайд номер.
Слайд номер 27.
27.
Да. Отдельно хотел остановиться о таком этапе проведение собрания, как подтверждение решений, принятых общим собранием. С 1 сентября 2014 года у нас все решения хозяйственных обществ подтверждаются, ну, должны подтверждаться. В отношении акционерных обществ эти решения подтверждаются публичных акционерных обществах регистратором, осуществляющим ведение реестра. То есть тут без альтернативы. Если у вас ПАО, то подтвердить решение может только регистратор. Даже если у вас есть своя счетная комиссия, вы пригласите нотариуса, то нотариус откажется удостоверять решение общего собрания, потому что он не имеет на это права. В отношении других обществ, не публичных, по факту, в непубличных обществах решение может подтверждаться либо регистратором, который выполнял функции счетной комиссии, либо нотариусом. Остановимся, как делает это регистратор. Есть письмо Банка России, которое говорит о том, каким образом подтверждается регистратором решение на общих собраниях акционеров, где он выполнял функции счетной комиссии. И тут у нас есть некоторые, как скажем, нюансы, на которые мы хотели бы обратить внимание. Банк России, видимо, как сказать, не имея достаточной правовой базы, принял решение рекомендовать рынку следующее, что решение общего собрания подтверждается регистратором путем отчисления функции счетной комиссии на этом собрании. Вот именно путем. Что тут, какие нюансы кроются в этих словах? Дело в том, что протокол об итогах голосования, именно тот документ, который выдает регистратор, он по законодательству не содержит информацию о том, какие решения приняты. По закону регистратор указывает решения, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним. И все. То есть регистратор не констатирует, какие решения приняты именно в данном документе. Вот. А так как принятие решения может быть как простым большинством, каким-то иным квалифицированным большинством, там 75% от принявших участие в собрании, 95% от общего количества акционеров, имеющих право вообще участвовать в собрании, а не только участвующих, единогласно. Вот тут из протокола, составленного по всем требованиям закона, вы не поймете, а какое решение все-таки принято. Вот регистратор где-то написал, что общество там ЗАО «Ромашка» приняло по третьему вопросу следующее решение. Вот железно, до точки. Вот. И поэтому вот эта вот рекомендация Банка России, она не позволяет в полной мере создать тот механизм, когда регистратор говорит, что вот, ребят, принято вот именно вот такие конкретные решения. Вот. Поэтому для себя мы пошли на следующий шаг. Мы каждому протоколу, ну, я дальше остановлюсь, что нас ждет в дальнейшем, но в данный момент, пока новая нормативка у нас не вступила в силу и ее нету, вот мы ожидаем вступления в силу положения нового о порядке подготовки проведения общего собрания, на данный момент мы действуем следующим образом. Каждому протоколу об итоге голосования мы делаем так называемое свидетельство, которое является приложением к протоколу об итоге голосования. И в этом свидетельстве указываем, и подписывается это уполномоченным представителем регистратора, какие решения приняты конкретно. Что совет директоров избран из каких-то лиц, что такая-то крупная сделка, за которую, условно говоря, должны были проголосовать не менее чем 3/4 от принявших участие в общем собрании, принята вот именно в такой-то формулировке, до точки. Потому что все это имеет значение. Условно говоря, припишите нолик в протоколе общего собрания какой-нибудь крупной сделки по стоимости имущества, и это будет совсем другая сделка. Тут важна каждая точка, каждая запятая и каждая буква. Вот, поэтому в данный момент у нас практика такова, что к своему протоколу об итоге голосования мы делаем приложение в виде свидетельства, где указываем конкретные принятые решения общим собранием. Если это решение не принято, то оно в этом свидетельстве не фигурирует. Вот таким образом мы и не нарушаем рекомендации Банка России, которые говорят о том, что решение удостоверяется путем решения функции счетной комиссии, но в то же время вносим необходимую дополнительную ясность, которая должна быть. Я думаю, что, наверное, такому порядку еще недолго существовать, потому что при ознакомлении с проектом нового положения о порядке подготовки проведения общего собрания мы видели то, что Банк России включил обязанность регистратора указывать уже в своем протоколе об итоге голосования принятие решения. То есть это все, так скажем, решится самым кардинальным образом, и вот эта вот двусмысленность, она пропадет. И, наконец-то, регистратор будет выдавать именно на основании закона документы, подтверждающие принятое решение. Вот. Что тут необходимо отметить? Так что есть постановление Пленума Верховного Суда, которое говорит о том, что общее собрание, проведенное в очной форме, без присутствия регистратора или нотариуса, решения таких собраний являются ничтожными. Не действительными, там, не оспоримыми, а именно сразу ничтожными. Вот. Этого не было сказано в отношении заочных собраний. Ну, там просто в соответствии с законодательством там возникла такая цепочка, почему, видимо, Верховный суд не смог и заочные собрания признать. Потому что Гражданский кодекс говорит просить, не воспроизведу дословно, но если читать гражданский кодекс, то там говорится все-таки и думается о собрании, проведенных в очной форме. Ну, то есть именно реально проведенное собрание с физическим присутствием акционеров. Вот. И в отношении собраний, проведенных заочных путем, это не было сказано артикулировано достаточно, поэтому, видимо, Верховный суд не смог признать и заочно проведенные собрания заранее ничтожными. Но, безусловно, и решение заочных собраний необходимо удостоверять для того, чтобы не было споров по ним. Далее, и последний момент, на котором хотел остановиться, это 28-й слайд. После проведенного собрания акционеры, безусловно, в порядке должны быть уведомлены о принятых решениях на общем собрании в форме отчета об итогах голосования. Данный отчет направляется в течение 4 рабочих дней с даты закрытия общего собрания тем способом, который предусмотрен для сообщения о проведении общего собрания. В случае наличия в реестре счета номинального держателя центрального депозитария в течение одного дня этот отчет направляется в центральный депозитарий с даты составления протокола общего собрания. И что можно сказать? То, что тут есть определенный нюанс, который говорит о том, что отчет доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Тут есть небольшое недопонимание, не знаю, может быть, коллеги меня поправят, но оно заключается в следующем. То, что у нас после проведения корпоративной реформы, когда у нас информирование депозитарных веток и реестровых веток, оно разделилось. Реестровая ветка информируется в соответствии с уставом, а депозитарная ветка в форме электронных документов, направляемых через регистратор. И, условно говоря, вы не должны рассылать сообщения в бумаге клиентам депозитария. То в законе в отношении отчета осталась фраза о том, что отчет доводится до сведения незарегистрированных лиц на дату составления списка к собранию, а до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Вот. И получается так, что если мы хотим бесспорно исполнять букву закона, то необходимо отчет направлять по раскрытому списку. В иных случаях это вызывает довольно большую асимметрию. Ну, условно говоря, у вас в реестре там 10 акционеров, там 1000 прячется под номинальным держателем, там каких-нибудь инвесторов, которые накупили все бумаги на бирже. Вот. А получается, что по факту в конечном списке лиц, имеющих право на участие в собрании, у нас содержится там 1000 с лишним лиц, и необходимо осуществлять эту рассылку. Вот, не знаю, может быть, пока практика вот у нас такова, вот иного мнения мы пока не слышали. Вот, и рекомендуем эмитентам придерживаться данной практики, чтобы не быть обвиненными в несоблюдении информирования акционеров.
Вот, вот смотрите, а если способ уведомления о собрании путем вручения
подроспись?
Да, подроспись.
Ну, у нас этот же способ, он как двойной. Направление заказным письмом или вручение подроспись. Да. Поэтому можно либо вручить подроспись, либо направить заказным письмом.
То есть можно в одном, это все будет взаимозаменяемо, дополняемо и так далее.
Нет, а если в уставе один?
Если в уставе один? Вручение подроспись?
Да.
А так можно?
Можно.
Ну, как-то недальновидно. У нас же он все-таки двойной в законе-то прописан.
Ну, экономия денег. Ну, все же денег, чтобы на почту не бегать.
Если вы не успеваете 7000 акционеров вручить подроспись, то надо рассылать заказными письмами.
Как в том мультике. Сначала побегай сфотографировать, а потом побегай фотографию отдай. Ну, вот на этой оптимистичной
ноте. Да, заряжать в устав норму о личном вручении в обществе с несколькими тысячами, ну, наверное, это недальновидно и не стоит так делать.
Да, то есть, уважаемые коллеги, когда мы на следующей корпоративной среде будем обсуждать положение устава и новеллы, вот, я думаю, вот этот нюанс нам докладчики 21 числа сообщат. Станислав Анатольевич,
все? Да, все. Спасибо за внимание.
Спасибо большое Станиславу Анатольевичу. Он нам в течение двух сред выдал всю информацию и оживил наше представление о тех нюансах, которые возникают у нас при подготовке и проведении собрания. 14 февраля, повторюсь, 2018 года. Каждый год у нас на 14 и на 15 февраля приходится не только День Святого Валентина, но и день сдачи ежеквартального отчета за четвертый квартал.
На 14 февраля.
Да, на 14 февраля. Поэтому традиционно мы эту тему не можем обойти и на корпоративной среде. Швеция, Екатерина, слово вам.
Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы немножко освежить память насчет раскрытия информации в период проведения собрания, подготовки и проведения собраний, потому что происходит это раз в год, в принципе. Вот хотелось бы чуть-чуть напомнить. Ну да, 14 февраля, сегодня у нас последний день для раскрытия ежеквартального отчета за четвертый квартал. Не забудьте. Итак, начнем. Значит, как уже всем известно, 1 декабря вся информация, раскрываемая на сайтах уполномоченных агентств, должна быть подписана электронной подписью. То же самое и с Единым федеральным реестром сведений. Все сообщения подписываются электронной подписью. Так, и теперь касаемо раскрытия. Значит, непубличное акционерное общество числом акционеров более 50 на сайтах уполномоченных агентств должны раскрыть годовой отчет в течение 2 дней с даты составления протокола общего собрания и годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая бухгалтерская отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением в течение 3 дней с даты подписания аудита. После раскрытия каждой информации такой раскрывается сообщение о раскрытии годовой бухгалтерской отчетности и о раскрытии годового отчета. В Едином федеральном реестре раскрывается сообщение о стоимости чистых активов в течение 3 дней с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, сообщение о результатах обязательного аудита в течение 3 дней с даты подписания аудита и сообщение о раскрытии бухгалтерской отчетности в течение 3 дней с даты публикации данной отчетности на сайте уполномоченного агентства. На этом непубличное акционерное общество с количеством акционеров более 50 больше раскрывать ничего не должны. Акционерные общества, которые обязаны раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов, у них раскрытие намного обширнее.
Екатерина. Уважаемые коллеги, я надеюсь, вы все открыли презентацию Екатерины. Да, и все, та презентация, которая в каталоге «Корпоративная среда», и на слайде номер 5, вот Екатерина нам пытается все рассказать. Извините.
Акционерные общества, раскрываемые информацию в форме ежеквартального отчета, в период подготовки и проведения собрания изначально должны раскрыть сообщение о проведении заседания Совета директоров, на котором будет приниматься решение о проведении собрания акционеров. Данное сообщение раскрывается в день принятия решения о проведении председателем Совета директоров, либо директором, либо членом Совета директоров. Сообщение о принятых решениях Совета директоров раскрывается в день составления протокола Совета директоров. Также хотелось бы обратить внимание, что не все решения Совета директоров требуют раскрытия. Перечень раскрываемых решений указан в положении о раскрытии информации. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам, эмитент, указываются идентификационные признаки этих ценных бумаг, номер выпуска, орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг. Вместе с сообщением о принятых решениях Совета директоров раскрывается сообщение о проведении общего собрания акционеров и сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на участие на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам. Также хотел бы отметить, что к заседанию Совета директоров готовится годовой отчет и бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение. Данные документы являются материалами к собранию, следовательно, и аудиторское заключение с бухгалтерской отчетностью уже должно быть опубликовано на сайте до проведения заседания Совета директоров. Решение общих собраний акционеров раскрывается в день составления протокола общего собрания. Также хотелось бы обратить внимание, что протокол Совета директоров подготовлен в течение 3 календарных дней, а протокол общего собрания акционеров в течение 3 рабочих дней. Сообщение о принятых решениях на общем собрании раскрывается все вопросы повестки дня. Если на собрании принято решение о выплате дивидендов, размещается сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам и сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам. После выплаты дивидендов раскрывается сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам. Это назад. Да, это здесь. Да, про эти сообщения.
Ну, тут просто не
да, было. Нет.
Да, слайд номер 5, все дальше мы все обсуждаем по нему.
Да, дивиденды, выплаты дивидендов моментом наступления данного существенного факта является дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а если это обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока, дата окончания этого срока. Порядок и сроки раскрытия годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, также как для акционерных обществ с количеством акционеров более 50, годовой отчет раскрывается в течение 2 дней с даты составления протокола общего собрания, бухгалтерская отчетность раскрывается в течение 3 дней с даты подписания аудита. Точно так же раскрывается сообщение к одному и к другому документу. В Едином федеральном реестре...
Это на следующем слайде?
Нет, это все здесь же.
Раскрывается
информация о стоимости чистых активов в течение 3 дней с даты подписания бухгалтерской отчетности, сообщение о результатах обязательного аудита в течение 3 дней с даты подписания аудиторского заключения, сообщение о проведении собрания в течение 3 дней с даты публикации сообщения на сайтах уполномоченных агентств и сообщение о раскрытии бухгалтерской отчетности, также 3 дня с даты публикации на сайте уполномоченного агентства. Все остальные АО обязанности раскрывать информацию на сайтах уполномоченных агентств нет. Только в Едином федеральном реестре раскрывают сообщение о стоимости чистых активов и о результатах обязательного аудита. Срок такой же. Это следующая страничка. Вот этот слайд.
Так, слайд номер 6.
Да. В принципе, касаемо раскрытия, в период подготовки и проведения собрания у меня все.
Так.
Еще хотелось бы чуть-чуть внимание обратить на годовой отчет. Нам в последнее время очень часто звонят насчет предписаний. И чаще всего предписания содержат претензии Центрального банка к годовому отчету. На титульном листе рекомендуется при раскрытии отсканировать титульный лист с печатью, подписью и с датами утверждения и предварительного утверждения годового отчета и вот в сканированном виде все это публиковать. И в любом случае рекомендую все предписания не игнорировать Центрального банка, не игнорировать, а исполнять, потому что ЦБ штрафует, потом направляет повторные предписания, опять штрафует, если не исполняют. Ну, в общем, пока не исполнит эмитент обязательства, ЦБ не отстанет.
Екатерина, можно уточнение?
Да.
То есть нам, я правильно услышал, что Банк России предписывает публиковать сканированную страничку годового отчета с отметками об утверждении?
О предварительном и об утверждении должна быть отметка. Вот об этом.
А так это прям как картинка или просто вот раньше вардовые вывешивали и все нормально было? Сейчас так нельзя?
Ну, можно, но все равно можно
представить. Ну, то есть, представить. Ну, по крайней мере,
рекомендую
с отметкой.
С отметкой об утверждении. У вас все потеряли?
У меня все.
Вопрос можно, Волгоград?
Да, пожалуйста, Наталья Александровна.
Скажите, пожалуйста, вот годовая бухгалтерская отчетность раскрывается в течение 3 дней с даты подписания аудита. У нас просто проблема у многих, годовая бухгалтерская отчетность готова, аудиторы говорят, вы можете аудиторское заключение получить в течение года, и то есть не дают заключение. Как в этом случае поступать?
В этом случае можно дать до 31 марта сообщение о том, что бухгалтерская отчетность подготовлена, но аудиторское заключение еще нет. Но есть трактовка. Если хотите, вы мне напишите на почту, я вам пришлю шаблон существенного факта насчет.
Но это не ежеквартально, ну, не те, кто представляет ежеквартально, а вот не публичные.
Все равно рекомендую, как бы, ну вот рекомендуется такое сообщение разместить о том, что бухгалтерская отчетность готова, а аудит будет готов чуть позже.
Угу.
Вот. И, ну, все равно бухгалтерская отчетность, она раскрывается только с аудиторским заключением.
На одной ее бесполезно раскрывать.
Ну, да.
То есть ваше общество все равно под административной ответственностью по 15-19, да, пункт 2, все равно подпадает. Даже если это не, я понимаю, что это не зависит от общества, но общество должно контролировать данный процесс. Если аудит не будет сделан до 30 марта 2017 года и раскрытие информации до 3 апреля 2017 года, то общество теоретически подпадает под ответственность. Применит банк, не применит, может быть,
какой-то... Ну, мы об этом говорим, просто вот сейчас они ссылают,
то, что аудитор... 100 миллионов будет висеть, как домоклов меч над обществом.
Так, еще вопросы, уважаемые коллеги? Так, всем все ясно? Как подготовить собрание, как провести собрание и как раскрыть информацию о подготовке и проведении собрания. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые эмитенты, на сегодня мы завершаем, анонсируем на 21 февраля. На 21 февраля у нас при подготовке к собраниям мы поставили вопрос о уставах и о новых веяниях, так сказать, в написании уставов. И вторым вопросом мы поставили статью 7.1.7.2 208 ФЗ, а именно приобретение статуса ПАО и утрата статуса ПАО, поскольку практика, накопленная службой корпоративных секретарей, у нас она как бы богатая, и эта практика накапливается ежедневно. Поэтому для того, чтобы было легче всем нашим митентам в период собраний решать эти вопросы об освобождении от статуса ПАО, либо наоборот о приобретении, мы вынесли этот вопрос. И на 28 февраля мы будем вновь приглашать наших арбитражных управляющих. Вопрос будет о распределении полномочий между органами управления акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью на разных стадиях банкротства. Это нам будут делать сообщения наши сочинские и нижегородские коллеги. И 28 марта мы будем проводить для арбитражных управляющих следующую встречу, а именно увеличение размера уставного капитала на разных стадиях банкротства. То есть вот это соотношение, каким образом... На 25 апреля для арбитражных мы будем делать статьи 11.1 и банкротство. То есть с арбитражными управляющими мы будем работать до 27 июня. А вот корпоративную среду мы завершим 21 марта. Вот такие анонсы у нас чисто, скажем так, организационные. Всего вам доброго, до свидания, спасибо за внимание.